Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В этом выпуске мы с Соломоном Волковым обсуждаем недавние выставки в Музее австро-немецкого модернизма и уроки, которые они нам предлагают. Наш любимый музей «Neue Galerie» все лето баловал нью-йоркцев и гостей города великолепными выставками, которые погружали нас в мир австро-немецкого модернизма и знакомили с его мастерами. Сперва это была экспозиция, собравшая 100 автопортретов художников довоенной эры. Как всегда, на таких выставках самая яркая звезда – Эгон Шиле, многочисленными работами которого владеет Нью-Йоркский музей. За свою короткую 28-летнюю жизнь Шиле написал более 100 автопортретов. И в каждом он пытался добраться до глубинных основ своей сложной и болезненной личности. На том рисунке, где ему всего 20 лет, Шиле совместил сразу 3 своих автопортрета, давая понять, что в нем сочетаются разные «я», которые редко живут в мире друг с другом. Чуть позже он написал свой автопортрет, на котором он похож на Раскольникова. Сердитый взгляд, изможденное тело, в глазах жгучая мысль, которую надо во что бы то ни стало разрешить, как сказано Достоевского. Не зря, когда юный Шиле спросил у своего кумира Клинта, есть ли у него талант, тот испуганно ответил: «Слишком много». Первые залы выставки отданы экспрессионистским работам, в которых концентрируется главный метод всего движения – не изображать, а выражать. Прежде всего страсть, темперамент, боль, отчаяние. Таким является нам Оскар Кокошко, написавший себя сверхдикарем, бросающим вызов чинному буржуазному обществу. По нему, именно по этому чинному буржуазному обществу, очень скоро, после катастрофы Первой мировой войны, будут тосковать художники, с трудом ее, эту войну пережившие. На смену разрушительному экспрессионизму приходит течение новой объективности. Найдя себе патрона в Дюрере, мэтры этой школы вернули в живопись виртуозное владение рисунком старых мастеров. Лучший из них был Отто Дикс. Мы знаем его по невыносимому реализму батальных сцен. Сам он на войне был пулеметчиком. Но здесь он предстает в прилизанном денди, безупречном костюме. В глазах, однако, прячется такая тоска и боль, что художник напоминает автопортреты Ван Гога. Что и неудивительно, ведь тот, Ван Гог, был учителем всего тевтонского модернизма. Чем ближе к нацизму, тем печальнее автопортреты. На знаменитой картине Макса Бекмана он изобразил себя со слуховой трубой, которая должна донести до него речь Отечества. Не вышло. Художник умер в 1950 году в Нью-Йорке. Ему было всего 66. В том же возрасте себя изобразил на предсмертном автопортрете Луин Скоринт. После 2 инсультов он ежегодно писал себя на перегонки со смертью. Последняя работа написана в Амстердаме, куда он приехал, чтобы проститься с Рембрандтом. Бугристое, отливающее синевое лицо и слишком много видавшие глаза. Кажется, что на этом полотне отпечаталась боль всей умирающей эпохи. В определенном смысле автопортрет – самый интимный жанр. Художник пишет себя, глядя в зеркало, которое потом заменяет зритель. Получается, что мы не смотрим на картину, а подглядываем за ее автором во время его напряженного диалога с самим собой. Повторив это упражнение в вуаризме 100 раз, я ушел с выставки как с кладбища, где похоронены близкие и любимые. Другая выставка в этом же музее носит камерный характер. Это собранные в одном зале образцы веймарской культуры в живописи и рисунке. Центральную роль тут играет творчество Георга Гросса. Самый безжалостный критик своего времени, он подвел итог последствиям чудовищной войны. 3 миллиона инвалидов, 1 миллион сирот, 500 000 вдов. И всем вам нашлось место на его гротескных полотнах. Но еще больше там хозяев новой жизни. Их он изображал в жанре монументальной карикатуры, неожиданно напомнившей мне соцарт Комара и Меламида. Гросс начинал дадаистом, побыл немного коммунистом, пока не съездил в Россию, и приобрел славу веймарской Германии как злой портретист ее пороков. Коррупции, неравенства, олигархического капитализма и купленной политики. Изображая безголовых, буквально, министров, омерзительных толстосумов и солнца со знаком доллара, Гросс пишет сказку о классовой борьбе, вроде наших 3 толстяков, только с тевтонским акцентом. Это талантливая, но не слишком достоверная картина веймаровской Германии. Стоит вспомнить, что в эти недолгие годы Берлин стал культурной столицей Европы. Как пишет в своем замечательном исследовании «Веймарская культура» американский историк Питер Гей, хорошо бы перевести на русский эту книгу, Берлин с его несравненными оркестрами, 120 газетами и 40 театрами был непобедимым магнитом для всех талантов Европы. Его сравнивали с Вавилоном, с Римом, описанным Светонием, но он был самим собой во всем блеске грехов и гения. Беда блестящей и неповторимой веймарской культуры в том, что ее никто не полюбил и не пожалел до тех пор, пока нацизм не раздавил первую немецкую демократию. Именно поэтому критик «Нью-Йорк Таймс» Джейсон Фарага, зазывая зрителей на выставку, писал, что Веймар стал необычайно актуален в наши дни, когда демократия во всем мире выдерживает атаки популизма и авторитарных режимов. Уроки веймарской культуры могут оказаться бесценными. Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В этом выпуске мы с Соломоном Волковым обсуждаем недавние выставки музея австро-немецкого модернизма и уроки, которые они нам предлагают. Соломон, вы, как я, любите эту эпоху. Веймарская культура для нас с вами много значит. Что вы скажете по поводу актуальности этого течения сегодня?
Для меня лично оно актуальным оставалось всегда. Начиная с того момента, где-то лет 15-16, когда я впервые с ними познакомился. Мой первый язык же был немецкий. И отец меня водил в Риге в магазин стран народной демократии, где можно было купить новейшие произведения немецких авторов. Можно было купить Бертольда Брехта, собрание сочинений. Можно было купить других так называемых прогрессивных немецких авторов. А ГДР тогдашняя, она с симпатией, в общем, относилась к этой веймарской культуре, потому что, как вы справедливо отметили, многие из участников этой культуры были коммунистами или по своим партбилетам, или по сути по своей, даже если они и официально в партии не состояли.
Тут есть еще один момент, который важен для нашей с вами молодости. Как мы помним, одна из любимых книг, книга-пароль, я бы сказал, нашей юности, это «Три товарища» Ремарка. И действие этого романа происходит как раз в Веймарской Германии. И должен сказать, что до сих пор при слове «Германия» я представляю себе не Гитлера, не Леона Фихтвангера, не Гёте. Я представляю себе трех товарищей Ремарка, потому что они создавали язык нашей молодости. И вместе, скажем, с Аксеновым, с Гладилиным, с Хемингуэем, с Эллингером, вот это была та библиотека юношества, с которой мы росли. И Веймарская Германия, хотя мы, может быть, даже не осознавали этого и не понимали, что, собственно говоря, происходит, но она была для нас необычайно важна.
Вы знаете, для меня Ремарк не был жизнетворящей, да, фигурой. Для меня такой фигурой был и навсегда остался Бертольд Брехт. Это мой кумир, кумир мой как драматург, как поэт, как режиссер, создатель своего так называемого эпического театра, и как человек. Привычки Брехта, его манера говорить. Вот только что я трубку не курю, как любил курить Брехт ее. И вообще не курил. А так Брехт, когда вот меня спрашивают о моих кумирах, я первым на автомате буквально называю Брехта, и у меня воспоминание сразу юношеское мое, вот я сижу дома в этой рижской своей квартире, ставлю пластинку Бетховена, пятая Бетховена, и читаю какую-то из пьес Брехта. И воображаю себе, как бы я поставил бы эту вот пьесу Брехта, скажем, «Матушка Кураж», и сопровождал бы ее музыкой Бетховена. Это очень хорошо получалось, очень хорошо ложилось. Так что для меня Брехт – формообразующая фигура. Сейчас я особенно люблю, особенно мне нравится очень ранний Брехт. Брехт анархистский. Я вообще могу сказать, если подумать, какое мне нравится искусство. Для себя это сформулировал так. Мне нравится искусство яркое, острое, до эпатажности, социальное и простое, но не примитивное. А не нравится мне чернуха, маскирующаяся под острое и социальное искусство. Чернуху такого рода я не терплю.
То есть вам нравится то, что похоже на аутентично, то, что похоже на себя, а не то, что притворяется этим. Я вас понимаю, мне тоже, когда мне говорят, что Шекспир тоже был мрачным, поэтому чернуху надо оправдывать, поскольку у Шекспира тоже все происходит, я говорю, что нет, не так, потому что у Шекспира всегда еще есть и смешное. И там, где есть трагедия, там есть и шут.
Совершенно справедливо. И вот эта апелляция к Шекспиру, кстати, очень типична для производителей чернухи. Им почему-то кажется, что их бард великий защищает таким образом. Нифига подобного.
Хорошо, мы разобрались с чернухой, но я не думаю, что у нее много защитников. По-моему, уже этого мы наелись. Но вы знаете, каждый раз, когда я появляюсь в этом музее, а мы с вами не пропускаем ни одной выставки, я задумываюсь о том, что происходило в эти годы. Ведь это очень короткий период исторический. Веймарский период, где-то 15 лет, пока все это не исчезло. Но за это время произошли какие-то крупные культурные события. И я предлагаю вам такую культурологическую игру. Дело в том, что Веймарская Германия пришла на смену Германской империи. Это был первый опыт демократии. И именно поэтому этот период чрезвычайно похож на тот, что случился в России в 91-м году, когда на смену Советской империи, на смену Российской империи пришла свободная демократическая страна. Я не знаю, каким годом мы будем датировать падение этого режима, но я знаю, что 90-е годы, скажем, очень близки по идеологическому, политическому содержанию на Веймарскую Германию. Давайте попробуем представить себе, какие параллельные фигуры там и здесь мы могли бы назвать.
Это очень интересная задача. Вообще, идея сопоставления веймарского периода Германии с постсоветским периодом в России, мне кажется, очень справедливая. Наверное, было много общего в это время. Я, когда начинаю думать об этом, мне всплывает первым имя Владимира Сорокина, а именно его повести «День опричника». Это 2006 год. Для меня это, я не хочу сказать, лучшее произведение Сорокина. Может быть, у каждого есть свой лучший Сорокин. Но это для меня произведение, в котором сконцентрировались наиболее симпатичные и привлекательные для меня черты Сорокина, которые и роднят его с веймарской культурой.
С кем именно?
Абсолютно с тем же самым Брехтом, если вам угодно. Потому что это то, о чем я сказал. Это яркое, острое до эпатажности, социальное и простое, но не примитивное. Точное определение дня опричника.
Есть еще одно качество, и то, и другое – политическая литература.
Именно так. Вот мне политическая литература нравится, но не голая пропаганда такая, которая только может произвести отвратное впечатление, а пропаганда, которая... Что такое в данном случае пропаганда? Это социальность, социальное произведение, которое за что-то агитирует. И в этом смысле «День опричника» идеально в эту схему вписывается. И должен я сказать,
он что... не агитирует, он обличает, как и Брехт.
Да, нет-нет-нет. Что еще очень интересно с Сорокиным, вот это произведение 2006 года, когда оно появилось, то казалось, что это немножко как-то так, может быть, такой чересчур. Хотя уже там я понимал, что это очень-очень близко. Но с каждым последующим годом, это довольно мрачновато, я бы сказал, хотя написано совсем, вот, это не чернуха, это не в угнетающих тонах написано, это написано с колоссальным тоже юмором, иронией, сарказмом, как угодно. Но с каждым годом это приближается к реальности, потому что, скажем, ситуация, которая описывается в Дне опричника взаимоотношений России и Китая, которая в 2006 году казалась... что-то из такой антиутопии, она, скажем, днем приближается к тому, что описано Сорокиным.
Именно поэтому, как мы с вами уже 100 раз говорили, Сорокину нужно запретить писать. Слишком уж быстро сбываются все его кошмары. И то, что он политический писатель, стало ясно именно после Дня опричника. Сам Сорокин, который всегда считал себя московским концептуалистом, постмодернистом, в конечном счете эстетом, и, в принципе, он воспринимал свою литературу как чистое искусство, как вид декоративного письма.
И оказался самым политическим писателем России.
Это произошло само собой, потому что Россия вывернулась из-под его письма и оказалась совершенно другой категории. И Сорокин сказал, да, я политический писатель, и сравнил себя с Орвелом, что, конечно, любопытно, неважно, так это или иначе, важно,
нет,
то, что
я согласен,
осознал.
Это очень хорошая параллель.
Но если вспомнить ведущих писателей, я согласен, что Сорокин, это, как и Брехт, это две ведущие силы того времени. Хотя, конечно, они не исчерпывают той культуры. Вспомним, что в Веймарской Германии жил и творил великий немецкий писатель Томас Ман, который был уже признанным классиком, который получил Нобелевскую премию, который был маститым автором, который стоял над схваткой, и который был, его политическая, идеологическая ментальность была очень... сложный в это время, потому что, с одной стороны, он был достаточно либеральным, а с другой стороны, достаточно националистическим автором и консервативным. Ведь его «Волшебная гора», роман, который любят больше всего, наверное, поклонники Томаса Манна, качается тем, что герой идет на Первую мировую войну в окопы, чтобы война очистила Германию, духовно очистил эту страну, хотя война уже была проиграна, когда он писал.
Это, кстати, совершенно жест невозможный для Брехта, абсолютно, и враждебный ему, и не зря эти два человека друг друга, в общем-то, откровенно говоря, ненавидели.
Примерно так же можем себе представить на одной доске Солженицына и Сорокина. И вот если мы говорим о параллелях, то я бы сказал, что параллели Томаса Мана веймарского периода, потому что потом Томас Ман, конечно, изменил свою идеологию, стал Солженицыным, который вернулся в Россию в 90-е годы, и он играл примерно ту же роль, что играл Томас Ман в Веймарской Германии. Он был арбитром, он был над схваткой, он был выше всех. Его нельзя было сравнивать с другими писателями, правда? При этом я не уверен, что он был так уж востребован в России. Но подобные истории...
конечно, ему... вспомните, его телевизионные передачи ему закрыли где-то, по-моему, на 5-й или 6-й передаче, сказали, что рейтинг низкий. Да. Я тогда в свое время написал об этом, это как Толстому бы сказали, что у него рейтинг низкий, мы лучше анекдоты напечатаем про дворника.
Примерно так и произошло. И я думаю, что Толстого тоже был тираж поменьше, чем у какой-нибудь бульварной литературы того времени. Но с Солженицыным произошла та же история, что и с Томасом Маном, только после не Первой, а после Второй мировой войны, когда Томас Ман вернулся в Германию и сказал, что пока меня тут не было в Германии, пока был нацизм, то вся эта культура, она служит того, чтобы ее сожгли. Все, что было при нацистах сделано, никуда не годится. И Томаса Мана настолько плохо встретили в Германии, что он уехал из нее и умер, как мы знаем, в Швейцарии. То есть Томас Ман оказался не у дел уже после того, как он вернулся.
А Брехт, наоборот, из Швейцарии, куда он удрал из Америки, потому что пресловутая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, его и его соратника-композитора Ганса Эйслера, которые эмигрировали от Гитлера и жили в Америке, просто они выпихнули из страны, они их вынудили удрать, потому что им, в общем, грозили тут крупные неприятности в Америке. А в итоге ГДРовские власти решили вот в той политической игре, которая, это, кстати, имело место в послевоенное время, что им выгодно пригреть Брехта, и хотя отношения были весьма конфликтными,
и далекими. И легко понять, почему, потому что Брехт был сводолюбимым автором, в первую очередь.
Да,
конфликт
был
большой. И, в общем, в этой тоталитарной Германии ему места не было, что в одной, что в другой. Но если говорить о живописи, то какой бы вы параллель провели? Кто, по-вашему, в Веймарской Германии был ведущим художником? Дело даже не в том, хорошим или плохим, главным или не главным. Важно тот художник, который передавал дух времени, вот Zeitgeist того времени.
Я думаю, что упомянутый вами Георг Росс. Для меня, когда я думаю о Веймаре, в его художественный облик, потому что там и графика, и живопись, и все что угодно, ассоциируется в первую очередь с его вот таким почти уже карикатурным стилем. И что интересно, когда Гросс переехал в Америку, где он, в общем, совсем неплохо устроился, то стиль у него резко изменился. Это все стало такое довольно сладковатое, чтобы как бы не оскорбить довольно пуританские американские вкусы, тем более художественные по тем временам. Та почти порнографическая резкость и цинизм Гросса, которые так привлекают в его творчестве, они исчезли. Это очень показательно.
Надо еще сказать, что сам Гросс был авантюристом и большой гуляк. И говорят, что он умер с похмелья. И, в общем, он, конечно, вел очень странную жизнь.
Конец его был, конечно, гротескный, может быть, в стиле вообще жизни и творчества Гросса. Он подымался в Берлине, куда он приехал, по лестнице в свою квартиру, не дошел, упал, он был очень пьян, захлебнулся в собственной рвоте, и его нашли только под утро.
Все это ужасно, все это напоминает его картины веймарского периода, где все происходит в таком виде. Все происходит, как вы правильно сказали, почти порнографическая реальность веймарского загула, который, кстати, был очень характерен для Берлина. Не зря его звали Вавилоном. Но а кто же тогда будет в нашей постсоветской реальности параллель для
Гросса? Что касается открытого эротизма гроссовских работ, то здесь, пожалуй, параллели я даже не вижу. А что касается социального, иногда плакатного подхода к теме, то я бы здесь назвал Гришу Брускина, нашего с вами приятеля нью-йоркского, который создал свой своеобразный очень стиль. Брускин развивается. Он прошел через разные этапы своего творчества, но один из этих этапов в наибольшей степени, мне кажется, соответствует веймарской ментальности. Это эмблематика советского периода, если угодно, которая стала чрезвычайно, кстати, с подачи Брускина, чрезвычайно влиятельной. Вот вы упомянули Комара и Меламеда с их...
я сказал, монументальные карикатуры.
Да, да, соцартовским подходом. Брускин не соцартовец совершенно, но вот он создал такие эмблематические фигуры, которые ассоциируются у нас с советским стандартным искусством, которое одновременно и пародирует это искусство, и монументализирует, если угодно, его. И недаром эти вот фигуры стали чрезвычайно часто использоваться для обложек, для плакатов. Когда вот нужно передать наше ощущение советской эпохи, особенно дают сейчас, либо Комарой Меламеда, либо Брускина.
Особенно сейчас, когда ностальгия по Советскому Союзу страшно распространена, брускинский подход позволяет одновременно смеяться и наслаждаться этим. Это довольно сложная система чувств.
Это параллель с так называемыми советскими балетами Алексея Ратманского. «Светлый его ручей», который сейчас только что прошел с большим успехом, Большой театр его показывал в Лондоне. Одновременно это и насмешка, и ностальгия, это и юмор, это все что угодно. Это какой-то сложный конгломерат, который очень трудно даже объяснить. Он вызывает массу противоречивых эмоций и чувств, и в этом сила настоящего искусства.
Несколько слов о кино, ведь веймарский период – это рассвет немецкого кино.
Для меня параллелью веймарской ментальности, если можно так выразиться, будет творчество Алексея Балабанова. Характерно, что я сравнительно недавно об этом узнал. Его отчество – Алексей Октябринович. И он не стеснялся этого отчества. Это тоже показательно для Балабанова. Еще мне в нем очень нравится, что его фирменная одежда была тельняшка, тоже мой любимый наряд. Для меня его несколько фильмов, в особенности, конечно, «Брат» и «Брат 2», первый был сделан в 1997 году, а второй в 2000, но также еще два фильма «Война» 2002 года и «Жмурки», черная комедия, в которой снимался Никита Михалков, замечательная там у него роль. Эти фильмы образуют корпус произведений Балабанова. К ним еще можно добавить про «Уродов и людей». Фильм 1998 года, кстати, единственный фильм, премированный Никой Балабановым. Остальные все высоколобая российская критика и жюри обошли вниманием. Совершенно зря, по-моему. Но вот этот вот корпус фильма Балабанова, мне кажется, в наибольшей степени соответствует такому, с одной стороны, циничному, с другой стороны, ностальгическому, с третьей стороны, ярко-социальному направлению, которое было характерно для Веймара.
Ну что ж, осталась музыка. Что для вас главное в веймарской музыке? Любимая, скажем так.
Конечно, для меня главное в веймарской музыке это то, что связано с творчеством Брехта и его постоянных соавторов Курта Вайля и Ганса Эйслера.
Соломон, Германия – это страна музыки, это родина музыки, это страна музыкальный гигант. И в это время веймарская эпоха, как и любая другая эпоха в Германии, была знаменита исполнением классической музыки. Были великолепные дирижеры, великолепные исполнители. И все-таки вы выбираете такой жанр, как варьете?
Да, конечно. Для меня, вот опять, я возвращаюсь к фигуре Брехта, которая для меня возвышается над всем Веймаром. Она символизирует для меня Веймар. Я об этом, кстати, не думал. Это сейчас мне даже подсказали. Насколько Брехт влиятельно оказался в самых разных областях, в том числе и в области музыки. Потому что для меня веймарская музыка – это в первую очередь, как я уже сказал, Вайль и Эйслер. И я хочу показать нашим слушателям песню, которая не так часто звучит, как, скажем, знаменитый Мэки Нош из Трехгрошовой оперы. Она называется «Сурабая Джо», из его тоже мюзикла, пьесы «Happy End», которая впервые была показана в сентябре 1929 года. Мы сейчас как раз празднуем ее юбилей.
90 лет.
Да.
Характерно, что название «Happy End» взято из американской
культуры. Да, жаргон.
Потому что в это время Берлин и Германия считали себя... Берлин считал себя вторым Нью-Йорком.
Да, именно
и
так.
И это было очень характерное увлечение джазом, увлечение всем американским.
И поет эту песню замечательная певица Тереза Стратос. И тоже это, как сейчас очень актуально, эта песня о женщине, от имени женщины, которую исполняет женщина. И обращена она к мужчине. На самом деле, здесь автопортрет Брехта, это уже «Вынь трубку изо рта, собака», говорит ему женщина. Сурабая Джонни.
А что произошло в этом плане в России? Какую параллель вы предлагаете?
Я думаю, что наилучшей параллелью этой кабаретной музыки, музыки варьете Веймара, тогда ведь не было рока. А в современной ситуации в России, конечно, наилучшая параллель – это российский рок. Опять-таки, это ярко, это остро до эпатажности, это социально, и это сравнительно простое, но далеко не примитивное.
И опять-таки, политическое искусство.
Да, 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 политическое, конечно же. И для меня одной из главных фигур российского рока был, если будет, Юрий Шевчук. Один из моих самых-самых обожаемых мною рокеров. Шевчук создавал политические и социальные песни на протяжении всего твоего творчества. Можешь взять раннего Шевчука, среднего. Я хочу показать сравнительно недавнего Шевчука, чтобы показать, чтобы Шевчук не потерял вот этой своей социальной, сатирической, атакующей направленности. Это замечательная песня, и тоже она одновременно ироничная, и какая угодно. В ней столько всего сплетено, очень-очень на самом деле, внешне простая, но далеко не простая по своему содержанию музыка, разговор с генералом ФСБ.
Я пил вчера у генерала ФСБ. Он был могуч, как вся его квартира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире и т.д. И оценил фаянс японского сортира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире и т.д. И оценил размах японского сортира. Ты что поешь? Да вроде бы пою. Твои коллеги, дрянь да пидорасты, я этот юмор бы собрал разок в гулаковском раю, а ты ничего, талантливый очкастый. Я этот юмор бы собрал разок в гулаговском раю, а ты ничего, ты наливай очкастый. Ну что, сынок, поднимем за ВВ. Хотя достал он нас, конечно, тоже. Мы все имеем, дачи, стражу, уважение и лаве. Но так хотелось, чтоб страна цвела построже. Мы все имеем, дачи, стражу, уважение и лаве. Но так хотелось, чтоб страна цвела построже. Державу рвет от олигархов и воров. Мы скоро спросим всех, и они за все ответят. Я умереть за нашу родину несчастную готов. Но, к сожалению, есть семья и дети.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждали недавние выставки музея австро-немецкого модернизма и уроки, которые они нам предлагают. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.